23. Поспешно покидая суд в четверг ближе к вечеру, Джейк столкнулся со Стилманом Рашем, который, схватив его за руку, предложил зайти куда-нибудь выпить по-быстрому. Это было странно, потому что кроме дела Хаббарда их ничто не связывало. «Конечно», — ответил он тем не менее, — «почему бы нет?» Стилман явно хотел поговорить о чем-то важном, иначе не стал бы тратить время на такую мелюзгу, как Джейк. Они встретились в баре в цокольном этаже старинного дома, стоящего неподалеку от здания суда, на площади. Снаружи было уже темно, опускался туман. Начинался промозглый вечер, идеально подходящий для выпивки. Хотя Джейк и не принадлежал к числу завсегдатаев питейных заведений, здесь ему бывать доводилось. Бар представлял собой плохо освещенное сырое помещение с темными углами и кабинками. Он производил впечатление места, где проворачиваются полулегальные делишки. Бобби Карл Лич, известный всему городу своей сомнительной репутацией стряпчий, всегда занимал столик возле камина, за которым его частенько видели в компании политиков и банкиров. Постоянным посетителем был тут и Гарри Рекс Воннер. Джейк со Стилманом заняли кабинку, заказали по кружке разливного пива и начали расслабляться. После 4 дней, в течение которых, сидя за одним столом, слушали бесконечные показания сомнительной ценности, они почти онемели от усталости. Всегдашняя самоуверенность Стилмана, казалось, исчезла, и он почти внушал симпатию. Когда официант, поставив кружки на стол, удалился, он склонился вперед и тихо сказал: «Есть идея, моя собственная. Я ни с кем пока ею не делился. На кону куча денег, как всем известно. Точно не знаю, сколько именно, но...» «24 миллиона», — перебил его Джейк. Всем участникам процесса все равно вскоре предстояло узнать содержание первичной инвентаризации, поэтому не было никакого вреда в том, чтобы раскрыть этот секрет Рашу. Хранить его следовало от газетчиков. Стилман помолчал, улыбнулся, сделал глоток и покачал головой. 24 миллиона. И никаких долгов. Даже не верится, правда? Правда. Итак, 24 миллиона, но после того, как налоговики получат свое, останется хорошо, если половина.
Согласно выводам экспертов, именно так.
Значит, сумма снизится до 12 миллионов. Все равно это огромные деньги, больше, чем мы с тобой вместе взятые когда-либо увидим. Так вот, Джейк, идея моя заключается в следующем. Почему бы нам не попробовать заключить досудебную сделку? Основных игроков трое — Гершел, Рамон и Летти. Не сомневаюсь, мы сумеем разрезать пирог так, что все останутся довольны. Идея не блистала оригинальностью. Джейк с Люсьеном обкатывали ее уже несколько раз и были уверены, что адвокаты противной стороны делали то же самое. Каждая заинтересованная сторона отщипывает немножко или много, экономит на гонорарах адвокатам и прочих судебных издержках, избегает газетной шумихи и нервотрепки в ожидании исхода, и при этом всем гарантирован увесистый кусок пирога. Это казалось весьма разумным. Судебные адвокаты всегда, в любом процессе, держат в уме возможность заключения сделки.
«Твой клиент склоняется именно к этому?» — спросил Джейк.
«Не знаю, мы это еще не обсуждали. Но если мы с тобой договоримся, я берусь убедить Гершела».
«Ну хорошо, а как ты собираешься делить пирог, о котором говоришь?»
Стилман, не торопясь, отпил несколько глотков из своей кружки, вытер губы тыльной стороной ладони. «Будем честны, Джейк, Летти Лэнг причитается очень немного. В общей схеме и при нормальном распределении активов и недвижимости она просто не в счет. Она не родственница, а независимо от того, насколько непривлекательно выглядит семья, деньги почти всегда переходят к следующему поколению. Тебе это хорошо известно. 90% всех денег, передаваемых по наследству, достается членам семьи. В Миссисипи это действует так же, как в Нью-Йорке или Калифорнии, где наследства бывают обычно куда крупнее. Вспомни закон. Если человек умирает, не оставив завещания, все его деньги и имущество переходят к кровным родственникам и никому более. Закон предпочитает оставлять деньги в семье.
Допустим, но мы не сможем добиться соглашения, если Летти будет сказано, что она не получит ничего.
Конечно, нет, Джейк. Дадим ей пару миллионов. Ты представляешь? Летти Лэнг, профессиональная домработница, не имеющая сейчас службы вообще, вдруг огребает 2 миллиона долларов, и это после вычета налогов. Джейк, у меня и в мыслях нет клеветать на эту женщину. Черт, она мне даже начала нравиться в ходе предварительных слушаний. Она милый, занятный, явно хороший человек. Я ее не критикую. Но скажи, знаешь ли ты, сколько чернокожих в штате Миссисипи стоят суммы, выражаемые семизначным числом?
Просвети меня.
По переписи 1980 года только 7 чернокожих в этом штате заявили, что имеют больше миллиона долларов. Все они мужчины, большинство причастны к строительному бизнесу или торговле недвижимостью. Летти будет самой богатой чернокожей женщиной в штате.
«А твой клиент и его сестра поделят остальные 10 миллионов поровну?» — спросил Джейк.
«Вроде того. Сделай приличное приношение церкви, положи кое-что на доверительный счет для Энсела, а мы разделим остальное».
«Это будет очень выгодно для вас, ребята», — вздохнул Джейк. «Вы огребете треть от почти 5 миллионов. Неплохой куш».
«Я не говорил, что мы получим треть, Джейк».
«Но процент будет немалым».
«Не могу открыть тебе этого, но, безусловно, гонорар будет приличным».
«Однако не у всех», — подумал Джейк. «Если уладить дело сейчас, мой гонорар сократится катастрофически». «Ты уже обсуждал свою идею с Уэйдом Ланье?»
При упоминании этого имени лицо Стилмана исказило гримаса. «Ха, тут другая история. Ланье хочет заполучить моего клиента, который пока держится за меня. Я не доверяю Ланье и предстоящие полгода буду постоянно оглядываться через плечо. Он змей».
«Значит, пока ты с ним не говорил?»
«Пока нет. Я вообще ни с кем это еще не обсуждал».
«Насколько я понимаю, отношения между твоим и его клиентами натянуты».
«В общем, да. Гершел с Рамоной могли бы договориться, если бы приперло. Но Йен — большая проблема. Гершел сказал, что они с Йеном терпеть друг друга не могут и никогда не могли. Он считает Йена самодовольным придурком, принадлежащим к привилегированному старинному роду, но умудрившимся потерять все, что ему досталось. Поэтому тот из кожи вон лезет, чтобы восстановить былой статус и снова изображать из себя большую шишку. А Йен всегда смотрел на Гершела свысока, чуть ли не как на белую шваль. До сегодняшнего дня, разумеется. Теперь он вдруг горячо полюбил все их семейство и проникся заботой о его благосостоянии». От Джейка не ускользнуло, что Стилман кого-то другого назвал принадлежащим к привилегированному старинному роду.
«Кто бы мог подумать», — подыграл ему Джейк.
«Послушай, Стилман, я только что провел 8,5 часов, перебрасываясь мячиком с Рамоной, и, сдается мне, эта женщина слишком много пьет. Красные слезящиеся глаза, одутловатость, которую не скрывает косметика, количество морщин явно избыточное для 42-летней дамы. Уж я-то вижу, пьяниц, недаром близко знаком с Люсьеном Уилбенксом». «Да, Гершел говорит, она опустилась и много лет грозит Йену разводом», — сообщил Стилман, удивив Джейка откровенностью.
«Но теперь ей не удастся от него отделаться», — предположил Джейк.
«Да нет, конечно. Думаю, что теперь Йен снова страстно полюбил жену. У меня есть знакомый в Джексоне, который знает кое-кого из собутыльников Йена. Так те говорят, что он большой ходок».
Спрошу его завтра об этом. Спроси. Дело в том, что Гершел и Йен никогда не будут доверять друг другу. Они заказали еще пиво. «Похоже, тебя идея соглашения не очень вдохновила», — пробормотал Стилман.
«Ты не принимаешь в расчет желание самого старика. Он ведь выразился недвусмысленно. И в завещании, и в письме ко мне. Велел защищать его рукописное завещание любой ценой и стоять насмерть».
«Велел тебе?»
«Да, в письме, приложенном к завещанию. Ты его увидишь позднее. Он очень ясно изложил свою волю лишить семью наследства».
«Но он мертв».
«Однако деньги все еще принадлежат ему. Как мы можем по-иному распределять его деньги, если его воля выражена безоговорочно? Это было бы неправильно, и сомневаюсь, что судья Этли это бы одобрил».
«А если проиграешь?»
«Это будет означать, что я не справился с поручением защищать завещание любой ценой». Им принесли по второй кружке. Они заметили, как мимо их кабинки шумно протопал Гарри Рекс. Он казался озабоченным и даже не посмотрел на Джейка. На часах не было 6. Слишком рано для Гарри Рекса покидать контору. Забравшись в пустую кабинку в темном углу, он постарался сесть так, чтобы его никто не видел. Стилман снова вытер пену с губ ладонью.
«Зачем он это сделал, Джейк? У тебя есть догадки?»
«Нет, никаких». Джейк пожал плечами, словно и впрямь разделял подозрения собеседника. Он был готов сколько угодно подыгрывать Стилману Рашу, если бы это хоть как-то помогло делу.
«Секс?»
Джейк снова небрежно пожал плечами, качнул головой, нахмурился.
«Не думаю. Старику было 72, он дымил как паровоз, был тяжело болен, слаб, его пожирал рак. Трудно представить, чтобы у него достало желание и сил на женщину».
2 года назад он еще не был болен».
«Это правда, но доказать невозможно». «Я говорю не о доказательствах, Джейк, не о следах, уликах и прочем. Я просто размышляю. Должна же быть причина».
«Вот и ищи ее сам, засранец», — подумал Джейк, но, разумеется, не произнес этого. Его забавляли неуклюжие попытки Стилмана посплетничать, словно они с ним старые собутыльники и часто делятся секретами.
«Болтливые языки корабли топят», — любил говаривать Гарри Рекс.
«Болтливые языки тяжбы губят», — мысленно перефразировал Джейк. «Трудно поверить, что хилый секс может стоить 20 миллионов», — сказал он.
«Не будь так уверен», — Стилман рассмеялся. «Из-за секса воины разражались».
«Это правда».
«Так тебе не интересно мое предложение?»
«Нет. У меня боевой приказ».
«Пожалеешь».
«Это угроза?»
«Да нет, конечно. Как мы видели, Букер Систранг уже отвратил от Летти всех белых в округе Форд».
«Не знал, что ты такой эксперт по округу Форд».
«Слушай, Джейк, ты действительно одержал здесь однажды сенсационную победу. Но пусть это не затуманивает тебе мозги».
«Я не просил совета».
«Но, возможно, ты в нем нуждаешься».
«От тебя?»
Стилман осушил кружку и решительно, с громким стуком, поставил ее на стол. «Нужно бежать. Я заплачу бармену». Он встал, на ходу доставая деньги из кармана. Джейк посмотрел ему вслед, выругался, потом незаметно проскользнул в кабинку Гарри Рекса.
«Отдыхаете в дружеской обстановке?» — спросил Джейк.
«Так-так, значит, Карло все-таки отпускает вас из дому».
Гарри Рекс, подтягивая свой любимый Bud Light, читал журнал, но при виде Джейка отложил его в сторону.
«Я только что первый и последний раз выпивал со Стилманом Рашем».
«Какое волнующее событие! Дайте догадаюсь. Он хочет заключить сделку».
«А как вы угадали?»
«Вычислил. Все бандиты так действуют. Быстренько обтяпать дело и слинять».
Джейк описал ему стилмановскую версию честного соглашения, и они от души посмеялись. Официант принес блюдо начос с соусом и расплавленным сыром.
Начос — соленые и жареные во фритюре кукурузные чипсы с перцем чили.
«Это весь ваш обед?» — спросил Джейк.
«Нет, это ранний ужин. Я еще должен вернуться в офис. Никогда не догадайтесь, кто сейчас в городе».
«И кто же?»
«Помните Вилли Трейнера, которому раньше принадлежала «Таймс»?»
«Ну, что-то припоминаю. Встречался с ним раза два много лет назад. Кажется, он продал газету примерно тогда же, когда я приехал сюда».
«Правильно. Вилли купил ее в 1970-м у семейства Кодл. Они обанкротились, и, думаю, газета досталась ему всего 50 тысяч. 10 лет спустя он продал ее за 1,5 миллиона с хвостиком».
Гарри Рекс щедро наложил на чипс расплавленный сыр, залил соусом и сунул в рот.
«Трейнер так здесь и не прижился»,
— еще не закончив жевать, продолжил он.
«Поэтому вернулся в Мемфис, откуда был родом, и там все просадил на торговле недвижимостью. Потом умерла его бабка и оставил ему новую кругленькую сумму. Думаю, сейчас он в процессе и ее потери. Когда-то мы были с ним близки, и он наезжал время от времени выпить и поболтать».
«А Хокот Хаус все еще принадлежит ему?»
«Ага. Думаю, именно об этом он и хочет поговорить. Он купил этот дом в 72-м, когда умерли последние Хокоты. Странная была семейка. Близняшки Вилма и Гилма плюс брат и сумасшедшая сестра. И никто из них никогда не состоял в браке. Вилли приобрел этот дом, потому что больше никто не хотел его покупать, и потом потратил несколько лет на то, чтобы привести его в порядок. Вы когда-нибудь бывали в нем?»
«Видел только снаружи. Очень красивый.
Это одно из самых прекрасных викторианских зданий в здешних краях. Немного напоминает ваш старый дом, только побольше. У Вилли хороший вкус. Внутри дом выглядит безупречно. Проблема в том, что за последние 5 лет он и 3 ночей в нем не провел. А теперь хочет продать. Наверное, деньги нужны. Но, черт возьми, кто же в нашей округе может позволить себе такое приобретение?»
«Какова бы ни была цена, мне он не по карману», — кивнул Джейк.
«Вилли думает, что дом стоит 300 тысяч. Я ему сказал, стоит-то он, может, и стоит, но ты никогда их не получишь, ни сейчас, ни через 10 лет».
«Какой-нибудь врач мог бы его купить».
«Он вас упоминал, Джейк. Вилли следил за процессом Хейли, знает, что клан сжег ваш дом и считает, что вы потенциальный покупатель».
«Нет, Гарри Рекс, я не покупатель. Это для меня слишком шикарно. Я все еще сужусь со страховой компанией. Тем не менее, передайте ему мою благодарность».
«Хотите начос?»
«Нет, спасибо. Мне нужно домой».
«Скажите Карли, что я люблю ее и вожделею ее тело».
«Она это знает. Пока». Под моросящим холодным дождем Джейк шел к своей конторе, где оставил машину. Уличные фонари вокруг площади были украшены рождественскими венками и серебряными колокольчиками. Со сцены, установленной перед зданием суда, доносились рождественские гимны. Там репетировали евангельское представление. Магазины были открыты допоздна и набиты покупателями. Существовала вероятность, что на следующий день пойдет снег, и ничто не приводило город в большее возбуждение, чем подобный прогноз. Старожилы вспоминали, что в 1952 году было белое Рождество, и даже слабая вероятность того, что оно может повториться, заставляла детей постоянно выглядывать из окон, а магазины настойчиво предлагать лопаты и соль. Покупатели суетились у прилавков в страшной экзальтации, словно ожидался снежный буран. Джейк выбрал длинный путь домой. Он медленно вырулил с площади, проехал по нескольким темным улицам центра города и свернул на Маркет-стрит. В Хокет-хаусе горел свет, что удивило его. Они с Карлой много раз проходили мимо этого здания, всегда замедляя шаг, чтобы полюбоваться им. И знали, что этот восхитительный викторианский дом почти всегда пустует. Слухи о том, что Вилли Трейнер продает его, ходили всегда, с тех самых пор, как, продав газету, он покинул Клентон. Дом нуждался в покраске. Летом цветочные клумбы зарастали сорняками, газон почти никогда не стригли. Осенью ветер наметал опавшие листья на крыльцо, и никто их не убирал. На миг у Джейка появилось искушение остановиться, постучать в дверь, напроситься в гости, выпить с Вилли и поговорить о деле. Но искушение быстро прошло, и он продолжил путь домой.